Бог явился во плоти. Факт воплощения Иисуса Христа является величайшей тайной всех веков. Об этом событии мы читаем в 14 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна такими словами. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Если сказать на понятном для нас языке, то это значит, что Бог принял на Себя человеческую натуру. Он стал настоящим человеком. Он не стал каким-нибудь сверхчеловеком, но таким же, как ты и я, с теми же чувствованиями, с теми же нуждами, с теми же искушениями, но без греха. Он был совершенным человеком, как апостол Павел говорит в послании к евреям, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Нельзя читать 14 стих 1 главы Евангелия от Иоанна, не беря во внимание 1 стих. В 14 стихе сказано, что Слово стало плотью и обитало с нами. А 1 стих говорит, кто является этим Словом. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Если мы возьмем эти два стиха вместе, то мы видим ясно, что Слово было никто иной, как сам Бог, и что Бог сам стал плотью, то есть Он очеловечился. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в 14 стихе имеется два глагола. Первый глагол «стало», а второй «обитало». И чтобы значение этого стиха стало для нас ясным, то нам необходимо понять, что говорят эти два глагола. Возьмем первое слово «стало». И слово «стало» плотью. Слово «стало» не говорит о начале чего-то нового, но оно говорит о новом явлении того, что уже имело свое существование раньше. Иначе говоря, то, что было прежде, теперь приняло новый вид, новый образ. Слово стало плотью. Иными словами, Слово, которое всегда имело свое существование, ибо оно было у Бога и было Бог, теперь приняло новый аспект и новое выражение. Оно стало тем, чем оно раньше никогда не было. Оно стало плотью. Это не значит, что когда Слово стало плотью, то оно перестало быть Богом, и притом ничуть менее Богом. Но теперь оно стало Бого-человеком. И вот это совокупление в одно Бога и человека и есть самая великая тайна всех времен, которой не может постигнуть человеческий ум. И хотя наш разум не может ее постигнуть, эта истина все же является основой нашей веры. Почему? Потому, мои дорогие, что без воплощения Сына Божия невозможно было бы наше искупление, спасение нашей души было бы неосуществимо. Союз двух натур, божественной и человеческой, в лице Иисуса Христа было необходимым, чтобы Он мог стать посредником между Богом и человеком. Но перед тем, как более подробно вникнуть в необходимость воплощения, посмотрим хотя бы вкратце, как об этом чудном событии пророчествовалось еще сотни и тысячи лет до его происшествия, до того, как в городе Вифлееме Дева Мария родила Спасителя мира. Будет достаточно, если мы взяли хотя бы только одно пророческое место из Ветхого Завета, говорящее одновременно как о божественной, так и о человеческой натуре Иисуса Христа. Прочтем слова пророка Исаии в 9 главе, стих 6. Слушайте, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Мы ясно видим из этих слов, что грядущий Мессия всегда был Сыном Божьим и всегда будет. Но согласно этому же пророчеству, он в определенное время в истории должен стать, помимо того, и человеком. Таким образом, как младенец он родился, то есть стал человеком, но как сын он всегда был Богом, но в определенное время в истории он был дан нам, он пришел к нам в виде человека, он принял на себя человеческую плоть, то есть он воплотился. Эту же истину апостол Павел приводит в своем послании к римлянам. В первой главе, во втором по четвертом стихах. «Бог прежде обещал через пророков своих, святых писаниях, о Сыне Своем, Иисусе Христе, Господе нашем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Вы заметили, он родился от семени Давида по плоти. Это когда он принял человеческую натуру. А открылся Сыном Божьим, это говорит нам, что он всегда был Сыном Божьим, но в какое-то время он открылся таковым человечеству. Мы не могли бы знать его, если бы он не стал человеком. Приведем еще одно место. В послании Галатам, в 4 главе, в 4 стихе сказано, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Вы заметили? Как Сын, Он был послан Богом. Значит, Он всегда был у Бога и был Бог. Но когда пришла полнота времени, тогда Он родился от женщины, принял человеческое тело и подчинился закону, то есть он стал в полном смысле этого слова человеком. Библия ясно учит эту двоякую истину о совершенной божественности и о совершенной человеческой натуре нашего Господа Иисуса Христа. Но посмотрите, как дальше эта истина двоякой натуры Иисуса Христа проиллюстрирована в земной жизни Иисуса Христа. Его божественная и человеческая натура постоянно проявляется. Возьмем в пример первое сотворенное Христом чудо в Кане Галилейском, когда он превратил воду в вино. Что может быть более свойственно человеку, чем брак? Вместе с другими гостями Христос присутствовал на этой свадьбе. И когда недоставало вина, Христос чудом превращает воду в вино. Но как произошло это чудо? Вы заметили? Словом. Только Бог может словом совершить сверхъестественное. Другой раз, когда ученики переправились на озере Галилейском, поднялась большая буря. Утомленный Христос засыпает в лодке. Скажите, что может быть более свойственно человеку, чем уставать и спать? После дневного труда мы видим Спасителя, уставшего и спящего. Во всем он был подобен нам, он уставал, он ощущал голод и жажду, он радовался и скорбел, он чувствовал боль и усталость. Но тут, во время этой бури, мы видим в то же время и его божественную натуру. Когда ученики его разбудили, говоря: «Господи, спаси нас, погибаем», Христос встает и запрещает ветру, говоря: «Умолкни, перестань». И сказано, что немедленно сделалась великая тишина. Скажите, что может быть более божественным явлением, чем одним словом запретить стихиям? Ученики с удивлением должны были воскликнуть: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» Возлюбленный на борту этой рыбачьей лодки был никто иной, как сам Бог, но в то же время настоящий человек, подобный нам. Да, тут мы видим Сына Божия и Сына Человеческого. Это и есть та основная истина, которую мы находим в 1 и в 14 стихах Евангелия от Иоанна. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Вы заметили, что мы вначале сказали, что это основная истина нашей веры. Без нее наше спасение было бы невозможным. Но вы спросите, почему так? Почему она так важна? Не мог бы Бог спасти нас иным путем? Зачем надо было ему стать человеком? Зачем так важно слову стать плотью? Дорогие мои, мы обнаружим несколько причин, почему было необходимо воплощение Сына Божия, и все они касаются нашего спасения. В нашей сегодняшней беседе я успею упомянуть только три причины. И самая первая из них, почему Христу необходимо было стать человеком, это для того, чтобы Он мог умереть. Сыну Божьему необходимо было иметь человеческое тело, чтобы умереть, ибо только земным существам свойственна смерть. Хорошо, вы скажете, это ясно, но зачем было Ему обязательно умереть? Если смерть необходима для искупления, не мог ли кто-нибудь другой умереть? Отвечу я на этот вопрос другим вопросом. Кто другой мог бы умереть за провинившего человека? Если все согрешили, все стали нечисты, и все без исключения унаследовали греховную натуру от Адама, то кто из рода человеческого достоин был умереть заступнической смертью за другого? Грешный человек не может искупить другого грешного человека. Нет, это было бы невозможно, ибо только жертва безвинная, чистая, святая, без греха и без порока угодна Богу. Но кто-нибудь спросит, почему тогда жертва невинного животного не может искупить человеческую вину? Почему в Ветхом Завете приносили животных в жертву за грехи человека? Эти ветхозаветные жертвы служили прообразом, указывая на совершенную жертву, которую должен будет совершить грядущий Мессия. Но почему тогда кровь козлов и тельцов не могла совершить искупление? Причина, дорогие мои, та, что животное не является моральным существом, зная добро и зло. Только тот мог совершить угодную Богу жертву, который, подобно человеку, способен различить между добром и злом, который, подобно нам, искушаем был во всем и все же остался бы без греха. Только такой человек мог совершить полностью удовлетворяющую жертву за грех всего человечества. Как ясно об этом говорит автор послания к евреям, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. И слушайте, что дальше тут сказано в 10 главе, стих 5. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Все сожжения и жертвы, то есть животных, за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою Божию». Да, дорогие мои, принятием человеческого плотского тела сделало возможным Иисусу Христу умереть за грехи наши. Не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью однажды вошел Он во святилище и приобрел вечное искупление. Для того, возлюбленные, Слово стало плотью, чтобы сделать возможным совершенную жертву за грех смертью Своею. Слава и благодарение Ему вовек. Время нам позволяет привести только две другие причины, почему необходимо было Слову стать плотью. Христу необходимо было стать человеком для того, чтобы Он мог сострадать нам в немощах наших и, подобно нам, испытать все наши искушения. И это для того, чтобы мы могли с дерзновением приступить к престолу благодати, получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, как сказано в послании к евреям. Возлюбленные, страдание и смерть нашего Спасителя дает нам знание и уверенность, что все наши переживания, наши разочарования, наши немощи, наши болезни, боли, скорби и страдания, все они Ему известны, и поэтому Он может не только сострадать, но и дать нам необходимую помощь. Слава и благодарение за такого чудного Спасителя. Но есть еще одна чудная причина, почему Слово стало плотью. Причина это та, что Он теперь может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Возлюбленные, потому что Слово стало плотью, ты и я имеем посредника, через которого мы имеем доступ к Богу. В темнейший час своих испытаний и страданий ветхозаветный Иов в отчаянии взывает «Нет между нами», то есть между Богом и человеком, посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Но, возлюбленные, этот вопль, эта отчаянная молитва не осталась без ответа. Бог стал человеком, Он воплотился в Сыне Своем, и теперь каждый из нас имеет к Нему доступ. Дорогой друг, кто бы ты ни был, между тобой и Богом есть посредник, который через Голгофскую смерть простирает тебе свою пронзенную руку, чтобы привести тебя к Богу. О, слава и благодарение Ему вовек, что Иисус Христос является этим посредником и говорит всякому грешнику, приходящего ко мне не изгоню вон. Приди и ты к нему сейчас, и тогда ты сможешь со всеми искупленными петь этот старый гимн. Спаситель о мне, недостойном печется, грехи мои кровью своей он омыл, любовью его мне прощенье дается. О, если б он вашим спасителем был! Если ты его еще не принял как своего личного спасителя, то сделай это сейчас, ибо за тебя он, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира, сошел с небесных обителей, принял образ раба, сделался подобным человеком, пошел на голгофские страдания и пролил свою святую кровь, чтобы ты стал чадом Божьим и имел жизнь вечную. Дал бы Господь, чтобы ты сегодня откликнулся на его призыв. Сделай это сейчас. Без замедления.